Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Далее шейх ислам ибн Таймия продолжает и говорит: «Валь арабу тудаммину альфи'ля ма'на альфи'ль, ва туаддихи таадиятаху». Вот этот вопрос, который сейчас шейх ислам ибн Таймия будет разбирать, является чрезвычайно важным для муфассира и несет много пользы для него. Говорит, арабы могут передавать глагол и передавать его не тем предлогом, которым он обычно передается. И за счет этой передачи глагол меняет свой смысл. وَمِنْهُنَ غَلِطَ مَنْ جَعَلَ بَعْضَ الْحُرُوفِ تَقُومُ مَقَامَ بَعْضٍ. И исходя из этого, некоторые из муфассиров или некоторые из ученых арабского языка допустили ошибку, говоря то, что один предлог в этом случае несет значение второго предлога, а не то, что меняется смысл глагола. كَمَا يَقُلُونَ فِي قَوْلِهِ. Как, например, муфассиры говорят относительно слов Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля: «Лакад заламака би суали наджатика иля ниаджи». Он допустил к тебе несправедливость тогда, когда попросил одну из твоих овец к его овцам. «Ай маа ниаджи», сказали, то есть вместе с его овцами. Что это означает? То есть смотри, в арабском языке приведем пример более легкий, для того, чтобы вначале этот вопрос понять. Если Аллах Субхану ва Тааля в Коране говорит: «Яшрабу биха айбадуллахи», «Яшрабу биха айбадуллах», пьют из этого источника рабы Аллаха. Смотри, если ты обратишь внимание, то слово «яшрабу» в арабском языке не используется в основе своей с предлогом «ба», «яшрабу биха». Ты говоришь «яшрабу л'асир», «яшрабу аль-кахвата», пьешь сок или пьешь кофе, но не говоришь «яшрабу биль-асири» или «яшрабу биль-кахва», не говоришь «пьет с кофе» или «пьет с соком». Так вот, в данном аяте пришло «Яшрабу биха айбадуллах», «пьют биха айбадуллах», «рабы Аллаха». И использован предлог «ба» вместе с глаголом «яшрабу». Как мы сказали до этого, приведя слова шейху ислама ибн Таймии о том, что иногда в арабском языке, а особенно это часто встречается в Коране, глагол передается не с тем предлогом, с которым он обычно приходит. В данном случае глагол «яшрабу». И за счет этого глагол меняет окраску и оттенок своего смысла с изначального на иной. В данном случае, когда ты говоришь «Яшрабу биха айбадуллах», пьют из него рабы Аллаха, слово «Яшрабу» пьют, включая в себя оттенок и окраску смысла, напиваются, то есть утоляют свою жажду и наслаждаются. То есть слово «яруа» и «яльтазу». «Яруа», то есть насыщается, а «яльтазу», то есть наслаждается. То есть смотри, когда ты говоришь «Яшрабу биха айбадуллах», пьют из него рабы Аллаха, за счет того, что глагол «яшрабу» приходит с частицей «ба», уже перевод будет не просто «пьют из него рабы Аллаха», а «пьют» в смысле «напиваются», то есть «насыщаются», и «яльтазду», то есть «получают наслаждение». То есть слово «яшрабу» меняет свой смысл на смысл «яруа». «Яруа биха айбадулла». Вот слово «яруа» уже используется с чем? С предлогом «ба». Поэтому в данном случае ты смотришь на подобные аяты и смотришь на глаголы. Смотришь, может ли этот глагол в арабском языке в своей основе передаваться с таким-то предлогом. Если он с таким-то предлогом не передается в основе в арабском языке, тогда смотришь, какой смысл может быть заключен в этом слове, так, чтобы этот смысл мог быть годным для передачи этим предлогом. В данном случае, смотри, «яшрабу биха», слово «яшрабу» в арабском языке не передается с частицей «ба». То есть ты не говоришь «яшрабу биль асири» или «яшрабу биль кахва», но говоришь «яшрабу л асира», «яшрабу л кахвата». Значит, глагол «яшрабу» несет какой-то иной смысл в данном случае. Смотришь, какой смысл здесь может подходить. И может подходить здесь смысл «яруа биха», потому что глагол «яруа» насыщаться передается с предлогом «ба». Или можешь сказать то, что под словом «яшрабу» здесь имеется в виду смысл «яльтазу биха», наслаждается этой водой кто? «Айбадулла», рабы Аллаха. Так вот, видишь, в данном случае глагол «яшрабу», если мы поменяем его смысл на глагол «яруа» или «яльтазу», то есть насыщается или наслаждается, то глаголы «яруа» и «яльтазу» в данном случае в арабском языке уже могут быть использованы с предлогом «ба». Вот это правило ясно или нет? Значит, смотришь, в любом случае, когда приходит тебе какой-то аят и в нем есть какой-то глагол, смотришь, может ли этот глагол в основе в арабском языке использоваться с этим предлогом. Если нет, то ты должен знать, что этот глагол, значит, несет какой-то иной смысл. А какой этот смысл? Нужно посмотреть, какой смысл может быть здесь подходящим, так, чтобы это слово могло приходить с этим предлогом. Вот это, иншаллах, понятно. Вот теперь давайте прочитаем заново, чтобы повторить и укрепить. Говорит «Валь арабу тудаммину». Видишь, и арабы «тудаммину». Что значит «тудаммину»? То есть включают «альфи'ля» «маан альфи'ль».
какой-либо глагол смысл другого глагола, ватуаддихи таадиятаху, и передает его таким образом, как передается смысл этого второго глагола. Видишь, допустим, глагол яшрабу в данном случае включает в себя смысл другого глагола, смысл глагола яруа или яльтазу, и передает его его передачей, то есть передает его так, как обычно этот второй глагол передается. То есть в данном случае глагол яруа и яльтазу передается с предлогом ба. Поэтому Всевышний Аллах сказал яшрабу биха айбадулла. Не просто рабы Аллаха будут пить из этого источника, но отсюда ты понимаешь, что они будут насыщаться этой водой и будут наслаждаться этой водой. Видишь? Вамингуна галита манджа аля балдаль хуруф такому макама бал. И здесь некоторые из обладателей знания допустили ошибку и посчитали, что в данном случае некоторые предлоги берут себе смысл другого предлога. Вот смотри, значит, то, что мы сказали, это правильное мнение в этом вопросе. Но есть еще второе мнение в этом вопросе. Некоторые сказали, «Ешрабу биха», здесь предлог «биха» необходимо что сделать? Наоборот, поменять смысл предлога, а не поменять смысл глагола. Мы же как сказали, если глагол приходит не с тем предлогом, с которым он обычно приходит, необходимо поменять смысл глагола. А некоторые из ученых сказали, менять смысл глагола не надо, его нужно оставить, но нужно поменять смысл предлога. И сказать, что в данном случае предлог «бига», его необходимо опустить и сказать просто «яшрабу». Минга, например, айбадулла, пьют из него рабы Аллаха, и поменять предлог бига на минга. Значит, можешь у себя отметить то, что в этом случае или в этом вопросе у обладателей знания, а конкретнее у ученых арабского языка, есть два мнения. Некоторые из ученых арабского языка говорят то, что если приходит в арабском языке глагол не с тем предлогом, с которым он обычно используется, то необходимо поменять смысл глагола. Это мнение басрийцев, ученых арабского языка из Басры. Что касается куфийцев, они говорят, если приходит глагол не с тем предлогом, с которым он обычно используется, тогда смысл глагола менять не нужно, но нужно его оставить таковым, какой он есть, но нужно поменять смысл самого предлога. Вот это понятно или нет? И говорят, в этом случае один предлог встает на место второго предлога. И вот это второе мнение является неправильным. Говорит Камая Кулюна Фикаулихи, как, например, в словах Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля, «Лакад валамака бисуали наджатика иля ниаджихи». Он допустил по отношению к тебе несправедливость, попросив твою овечку к своим овечкам. То есть, произошла история, когда два брата пришли на суд к одному из пророков Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля. И один говорит про второго: «У меня одна овца, у него 99 овец». И вместе с тем, что у него 99 овец, он попросил у меня мою одну овцу для того, чтобы присоединить к своим овцам количество своих овец. Так вот, здесь произошло что? Произошло использование слова «бисуаль» «Иля ниаджихи». Он попросил «наджатик» твою овцу к своим овцам. То есть обычно слово «ясалю» «просить» не используется с предлогом «иля» к чему-либо. Но говорится «сааля ан» «просит о чем-либо». То есть даже в русском языке, если скажешь «спросил к чему-либо» или «попросил к чему-либо», будет не совсем правильно. Но необходимо говорить «спросил о чем-либо». То есть здесь вместо частицы «ан» оказалась использована частица «иля». Значит, слово «бисуаль» необходимо что сделать? Включить в него какой-то иной смысл, который может быть в данном случае подходящим. Значит, правильный смысл этого предложения или этого глагола в данном случае будет «не попросил твою овечку, взяв ее к своим овечкам», но будет как? «Он причинил тебе несправедливость, присоединив или добавив твою овечку к своим овечкам». Видишь, за счет предлога «иля», который обычно не используется словом «ясаль», смысл слова «ясаль», смысл этого глагола поменялся. Поменялся на глагол какой? «Ядумму», то есть присоединяет или прибавляет. Говорит «ай маани аджихи». Но некоторые из обладателей знания допустили ошибку в данном случае и сказали то, что глагол «иля» здесь несет значение «ма» вместе с чем-то. То есть он попросил у тебя овечку вместе со своими овечками. Видишь? И сказали, что глагол «иля» используется в смысле «ма». Как мы сказали, есть два мнения в этом случае. Либо меняем смысл глагола, либо меняем смысл предлога. Изменение глагола с одного смысла на другой является правильным мнением в этом вопросе. А изменение одного предлога на другой предлог является что? Неправильным мнением в этом вопросе. Или «Хуамен ансари илялла». Или слова Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля «Мен ансари илялла». «Кто является моим помощником к Аллаху». Они сказали «Ай ма Алла». То есть приверженцы второго мнения решили поменять смысл предлога «иля» на слово «ма». И сказали «Ва ман ансари илялла, ай ман ансари ма Алла». кто мой помощник к Аллаху, сказали, имеется в виду, кто будет моим помощником вместе с Аллахом. Когда Иса, алейхиссалям, обратился к своим сподвижникам и к своим апостолам и сказал, кто будет моим помощником к Аллаху, они сказали, имеется в виду, кто будет моим помощником вместе с Аллахом. Но правильно в данном случае то, что ансар, глагол янсуру, не используется с частицей «иля». Бывает, что глагол янсуру используется с другими предлогами. А раз так, значит, слово «янсуру», а в данном случае «ансар», необходимо поменять его смысл. «Ман ансари иля-ла», «кто является моим помощником к Аллаху», имеется в виду, «кто является тем, который поможет мне на пути ко Всевышнему Аллаху Субхану ва Тааля». Значит, меняется смысл глагола, а не смысл предлога. «Ванахва залик» и тому подобное. «Вот тахкик», говорит шейху ислам ибн Таймия, и правильное мнение в этом вопросе, «ма каляху нухатуль басра минат тадмин». Это мнение ученых наху, то есть ученых арабской грамматики из Басры, которые сказали, что в этом случае необходимо использовать правило ат-тадмин. Что такое ат-тадмин? А слово дымнун. Дым – это когда одно включается в другое. То есть то, что один глагол, если используется не с его обычным предлогом, то в него включается смысл другого глагола. Нам это мнение шейху ислама ибн Таймии, которому он последовал за учеными грамматики из Басры. В противоречии Аз-Заркаши в его книге Аль-Бурхан, Аз-Заркаши в книге Аль-Бурхан выбрал мнение куфийцев и сказал, что в этом случае нужно менять один предлог на смысл второго предлога. Таи говорит: «Фасуалю наджа ятадамману джамааха ва даммаха иля ниаджихи». Поэтому в нашем аяте «Лакад заламака бисуали наджатика иля ниаджи» просьба этим человеком у второго человека, его единственной овечки, имеется в виду не просто попросил ее, но я тадамману, но эта просьба включает в себя джамааха ва даммаха, то, что он присоединил и прибавил эту овечку к его имеющимся 99 овечкам. Говорит ва казалика каулюху, а также, например, слова Всевышнего Аллаха субхана ва тааля, ва инкаду ля яфтинунака анил лази ухайна илейк, и они чуть было не смутили тебя и не сбили тебя от того, что мы открыли тебе в откровении. Смотри, слово яфтину. Яфтину — это что такое? Смущать, приводить в смуту. Обычно слово яфтину, смущать и приводить в смуту, в арабском языке используется с предлогом ба. Смотри, яфтину биддуния. Он смутил его посредством дуни. Яфтину бинниса. Он ввел его в смуту посредством женщин. Яфтину бильмаль. Он смутил его, привел его в смуту посредством имущества и так далее. Слово «яфтину» в арабском языке используется с предлогом «б». Но смотри, в этом аяте Всевышний Аллах Субхану ва Тааля привел этот глагол «яфтину» с предлогом каким? С предлогом «ан» – «от чего-либо», «смущать» – «от чего-либо». Отсюда выходит то, что глагол «яфтину» – «талмин» – включает в себя смысл какого-то другого глагола. То есть «язиру каан» – «увести тебя от чего-либо», «отклонить тебя от чего-либо», «удалить тебя от чего-либо». То есть они чуть было не ввели в тебя смуту, но правильнее перевести, они чуть было не отклонили тебя, не отдалили тебя, они чуть либо не сбили тебя от чего? Анилладеу хайнаилек, от того, что мы открыли тебе в откровении. Почему мы сказали, что слово «ефтину» в данном случае не переводится как «они чуть было не ввели тебя в смуту», а сказали правильный перевод здесь «они чуть было не сбили тебя» или «чуть было не отдалили тебя». Потому что в данном случае глагол «яфтину» пришел с предлогом «ан». Вместе с тем, что глагол «яфтину» в основе своей должен приходить с предлогом «ба», а не с предлогом «ан». Значит, отсюда ты понимаешь, что глагол «яфтину» несет здесь какой-то другой смысл и другой оттенок смысла. А этот смысл включается, как сказал шейх ислам Тамия здесь дальше, «думмина маана», глагол «яфтину» здесь содержит в себе смысл «язигунака ваясудунака», то есть отклоняют тебя, избивают тебя от того, что мы ниспослали тебе в откровении. Вот это ясно или нет? Нам это, иншаллах, понятно. Говорит ва казалика каулюху. Теперь еще пример. Слова Всевышнего Аллаха субхана ва тааля. Ва насарнаху минал кауми аллазина каззабу би аятина. И мы оказали ему помощь против того народа, который объявили ложью наши знамения. Это если переводить прямым переводом. Теперь смотри, глагол янсуру — оказывать помощь. В основе своей приходит с каким предлогом в арабском языке? С предлогом аля. Насарагу аля адуихи. Он оказал ему помощь против его врага. Насарагу аля адаихи. Значит, глагол янсуру, насара янсуру, приходит в арабском языке в своей основе с предлогом аля. Но здесь глагол «насара» Всевышний Аллах Субхану ва Тааля привел с каким предлогом? С предлогом «мин». Помог ему «от». Поэтому говорит, что «думмина». Мы отсюда понимаем, что глагол «насара» несет какое-то другое значение. Меняет свое значение из-за того, что он пришел с непостоянным, с необычным предлогом, которым он обычно должен использоваться в арабском языке. Значит, говорит, «думмина», значит, глагол «насара» включает в себя смысл «наджейнаху вахалласнаху». «Спасли его». И халласнаху, вывели его. Смотри, ванасарнаху миналкауми лазина казабу би аятина. Нужно перевести, получается, как? Не так, что мы оказали ему помощь против такого-то народа, а нужно перевести, мы спасли его от такого-то народа. Мы вывели его от такого-то народа, которые, что сделали? Аль-лазина казабу би аятина, которые объявили ложью наше знамение. Видишь, глагол янсуру, из-за того, что пришел с частицей, с предлогом мин, поменял свое значение, от значения янсуру, оказывать помощь и оказывать победу, на значение наджейнау, мы его спасли, спасать, халласнау, и выводить. Говорит, «Ваказалика каулю», а также слова Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля, «Яшрабу биха ибадуллах», напиваются или насыщаются из этого источника рабы Аллаха. Видишь, опять, это то, что мы разъясняли ранее. То, что «Яшрабу» в своей основе «пить» приходит с предлогом «мин». «Яшрабу», допустим, «мин аль-кас». Они пьют из чашки. Или приходят совсем без предлога. «Яшрабу аль-кахвата», они пьют кофе. То есть глагол «яшрабу» может приходить либо без предлога, либо с предлогом «мин». Пить из чего-либо. Но здесь глагол «яшрабу» пришел с частицей «ба». «Яшрабу биха ибадулла». И в арабском языке такое использование является редким, необычным. Если ты говоришь «яшрабу билькаси», он пил посредством стакана. Так не говорят. Но говорят, он пил из стакана. Или он пил посредством источника. Так тоже не говорят. Но говорят, он пил из источника. Но раз здесь пришел глагол «яшрабу» посредством частицы «ба», «биха», значит, он несет в себе другой смысл. Какой это смысл? Тот смысл, на который мы указывали ранее. То есть «яруа» и «яльтазу». То есть не просто пьет из этого источника, но имеется в виду, насыщается из этого источника и наслаждается этим источником. Видишь, говорит, «буммина яруабиха». Этот глагол включает в себя значение яруабиха, то есть насыщаются этим источником рабы Аллаха. Говорит, «ваназайруху казира». И подобных примеров относительно этого правила очень много. Значит, во-первых, у себя отметьте то, что вот это правило и знание об этом правиле является очень полезным для того, кто занимается тафсиром. Почему? Потому что если человек не знает об этом правиле, то он будет делать неправильный тафсир этим аятам, в которых приходят эти глаголы с их непостоянными предлогами, и будет разъяснять их неправильным образом. Это во-первых. Во-вторых, отметьте у себя то, что более подробный разбор и глубокий разбор этого вопроса приходит в книге Ибн аль-Каима, которая называется «Хади аль-Арвах». В этой своей книге Ибн аль-Каим разбирает этот вопрос более подробно. И в-третьих, необходимо отметить у себя, для чего этот вопрос привел Шейхуль-Ислам Ибн Таймия в этом разделе своей книги. Для того, чтобы указать, что данное правило также является причиной разногласия, в чем в тафсире саляфов, в тафсире праведных предшественников. Раз слово, какой-то определенный глагол приходит с его непостоянным, с его необычным предлогом, происходит разногласие среди муфассиров. Муфассиры говорят, значит, этот глагол содержит в себе смысл какого-то другого глагола. А смысл какого глагола он конкретно содержит, происходит разногласие. Одни говорят такой смысл, другие говорят второй смысл, третьи говорят третий смысл. И за счет этого происходит разногласие среди саляфов. Но опять-таки это разногласие истинное, настоящее или ненастоящее. Опять-таки Шейхуль-Ислам хочет указать, что это опять один из видов разногласия разновидности. То есть, или одна из причин того разногласия разновидности, которое происходит среди саляфов или у праведных предшественников. Значит, ясно, из-за чего возникает разногласие? Из-за того, что раз глагол приходит с его необычным предлогом, муфассиры говорят, значит, этот глагол несет в себе какой-то другой смысл, другой оттенок и другую окраску смысла. Какой оттенок, какой другой смысл? Происходит разногласие. Одни говорят такое слово, другие говорят второе слово, третье толкуют третьим словом, и, соответственно, происходит внешнее разногласие, в чем? Во мнениях относительно такого-то и такого-то слова. Теперь Шейхуль-Ислам Ибн Таймия вновь возвращается немного назад и вновь продолжает приводить примеры на что? На ту причину разногласия, о которой он говорил ранее. А она заключается в том, что когда приходит какое-то слово в Коране или в аяте, праведные предшественники начинают разъяснять смысл этого слова. И для того, чтобы разъяснить смысл этого слова, каждый приводит примерно похожий На это слово смысл. Как мы говорили, если говорится красивый, говорит красивый, то есть прекрасный. Приходит второй муфассир и говорит красивый, то есть великолепный и тому подобное. И каждый начинает приводить свои смыслы. Так вот, шейх аль-Ислам Таймия немного возвращается опять к тому, что он говорил относительно этого ранее, и говорит: «Ва ман каля ла райба ла шакка». Например, кто-то говорит, истолковывая слова Всевышнего Аллаха в начале суры Аль-Бакара: «Ла райба фи», нет в нем сомнения. Говорят «райб», имеется в виду «нет сомнения», то есть «ля шак». И истолковывает слово «райб» чем, каким словом? Словом «шак». Если ты переводишь на русский язык, как слово «райб», так и слово «шак» переводится одинаково. Переводится как «сомнение». Это потому, что арабский язык гораздо более глубок и гораздо более могуч, нежели язык русский. Видишь, в арабском языке можно одно и то же примерное явление выразить двумя словами «райбун» и «шаккун». А в русском языке это переводится как «сомнение», как единым переводом. Так вот, смотри, говорит «фаада такрибун», тот, который сказал, что слово «райбун» здесь, в данном аяте, под ним имеется в виду «шак», это говорит лишь примерное, приблизительное разъяснение. «Ва илля фаррайбу фи иттирабун ва харака». Вместе с тем, что «райб» это не просто «шак». «Райб» это говорит больше, чем «шак». Потому что слово «райб» содержит в себе сомнение вместе с чем? Вместе с «иттирабом» и вместе с «харакой». То есть вместе с волнением, которое присутствует в сердце человека, и с «харака», вместе с движением, которое в сердце человека присутствует. Значит, смотри, когда человек, про человека говорят «хуа яшукку тиказа», он сомневается в том-то. Вот его яшукку, в данном случае его сомнение, не описывается внутренним волнением и каким-то движением сердца. Но когда говорят «райбун», используют арабы слово «райб», это уже не просто сомневается, но сомневается, и это сомнение вызывает в его сердце волнение и движение. Вот «райб». «Камакал», как говорит пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, «да ма ярибук и ла ма ла ярибук», «оставь то, что вызывает у тебя сомнение, и займись тем, что у тебя сомнения не вызывает». Здесь пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, использовал слово «райбун» как слово «сомнение». Имеется в виду, оставь то, что вызывает у тебя сомнения, то есть более полноценное разъяснение этого отрывка какое, оставь то, что вызывает у тебя сомнения, и вызывается посредством этого у тебя в сердце волнение и движение. Видишь, если кто-то скажет «райбун, я не шак», он просто приблизительно разъясняет, что такое «райб», но не приносит этим самым полноценного его смысла. Говорит «вафил хадис аннаху каль», или «вафил хадис аннаху марра бизабин хакифин». И в одном из хадисов пришло, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, проходил «бизабин хакиф», мимо «заби» это «газель» или «антилопа». «Хакиф», то есть антилопа, которая спала и во время своего сна была склонившейся в сторону. Однажды пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, проходил мимо антилопы или мимо газели, которая спала, склонившись в сторону. Факаль и сказал относительно нее «Ля ярибуху ахадун». Эту антилопу никто не приводит в сомнение. Здесь уже слово «ярибу» не переводится как «сомнение», потому что здесь пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, закладывает смысл какой? «Ярибу». То есть никто не волнует эту антилопу. То есть она спит спокойно и не волнуется ничем. Видишь, слово «ярибу», почему пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, использовал здесь слово «ярибу», вместе с тем, что оно уже не несет значения «сомневаться»? Потому что слово «райбун» в арабском языке несет в себе значение волнения и движения. И увидев, как спокойно спит это животное, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, ничто ее не волнует и ничто не приводит ее в движение. И использовал слово «райбун». И этим самым ты понял, что слово «райб» не несет лишь голое значение «шакка», «сомневаться», но в нем есть дополнение в чем смысле. Исходя из этого, что получилось? Исходя из этого, получается, что когда какой-то муфассир истолковывает какое-то конкретное слово в Коране другим словом, это не означает, что это полноценный его смысл. Но просто муфассир хочет приблизить тебе понимание этого слова. И говорит «красивый», то есть «прекрасный», «красивый», то есть «великолепный» и так далее. Приводит тебе разъяснение слова какими-то другими похожими по смыслу словами. Вместе с тем, что между этими словами есть определенная разница в смыслах. Говорит «факаманна льякина, луммина сукун, вот томанина». Так же, как говорит «якин», то есть убеждение человека, его убежденность включает в себя спокойствие сердце, фаррайб лыдду. Также и райб противоположно якину, противоположно убеждению. Думмина литтираб аль-харака, несет в себе волнение и движение. Поэтому пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, что говорил? То, что когда человек правдив, его сердце спокойно, а когда человек лжет, его сердце постигает райбун. Райб, то есть движение и волнение, а не просто какое-то сомнение. Говорит «уалявзу шак», а что касается слова «шак», посредством которого пытаются разъяснить слово «райбун». «Уайнкиля инна уястельзиму хазаль мана». Даже если некоторые говорят, что слово «шак» в любом случае несет за собой волнение в сердце, потому что любое сомнение это волнение несет. «Лякин наллавзлаху ля ядуллю алей». Но, говорит, само по себе слово «шак» не указывает само по себе на волнение и на движение в сердце. Но на это само по себе указывает слово «райбун». «Ваказалика идакиля заликаль китаб». Так же, как, например, если кто-то истолковывает слова Всевышнего Аллаха «заликаль китабу» – «та книга», как пришло в начале суры «Аль-Бакара» – «заликаль китабу ля райба фи» – «та книга, в которой нет сомнения». Как пришло «заликаль китаб» – «та книга». Шейхул-Ислам говорит, если кто-то истолкует и скажет «та книга» – «хазаль Кур'ан», то есть этот Кур'ан. Смотри, истолковал фразу «заликаль китаб» – «та книга», фраза какой? «Хазаль Кур'ан» – «этот Кур'ан». Какой смысл заключен в этом тафсире? То, что человек, истолковывая «заликаль китаб», привел тебе примерный смысл. Что значит «заликаль китаб»? Сказал «хазаль Кур'ан». То есть имеется в виду этот Кур'ан. Но это, говорит, истолкование лишь приблизительное. Неполноценное истолкование, неполноценное разъяснение. Почему? Потому что он истолковал слово «залика» словом «хаза». А в этом есть разница. Потому что «залика» – это слово указание на то, что находится далеко. А слово «хаза» – это указание на то, что находится близко. То есть когда ты говоришь «залика раджуль», тот мужчина, и говоришь «хазар раджуль», этот мужчина. Есть разница между тот и этот. Видишь, в данном случае, говорит, произошел тафсир, слово «тот» словом «этот». Поэтому, говорит, это лишь приблизительный тафсир. Также, говорит, есть разница между словом «китаб» и словом «Кур'ан». Почему? Потому что «китаб» несет в арабском языке одно значение. То есть, тот объект, в котором собраны страница за страницей, страница за страницей. Это то значение, которое несет слово «китаб». А слово «Кур'ан» несет вообще другое слово, другое значение, точнее, в арабском языке. Какое значение несет «Кур'ан»? То есть, то, что читается и то, что является явным для людей. Поэтому, говорит, раз есть разница между «заликой» и между «хаза», и между «китаб» и между «Кур'ан», ты понимаешь, что это истолкование данного аята является лишь приблизительным, для того, чтобы приблизить смысл этой фразы для того, кто слушает. Говорит «фааза такрибун», видишь, это лишь приблизительное истолкование. «Лянналь мушара илейхи, ваинкану вахидан». Фалишара биджихатиль худур, гайруль ишара биджихатиль бурд вальгайба. Потому что, говорит, мушар илейхи, то, на что указывают, если оно является в единственном числе, то указание, говорит, биджихатиль худур, на то, что присутствует здесь, когда ты говоришь «хазаль Кур'ан», этот Кур'ан, гайруль ишара отличается от указания биджихатиль бурд вальгайба, на тот предмет, который находится бурд, то есть далеко, вальгайба, и отсутствует здесь, когда ты говоришь «тот Кур'ан», или «та книга», или «тот человек». То есть, Шейхул-Ислам говорит, есть разница между двумя частицами указания, между словом «залика» и между словом «газа». «Залика» указывает на отдаленное, на что-то отсутствующее, а «газа» указывает на что-то «худур», на то, что присутствует рядом с тобой. Говорит также «валявзуль-китаб», также и слово «аль-китаб», «ятабамману минкоунихи мактубан», «мадмуман», содержит в себе какой смысл? То, что написано, и «мадмум», и то, что соединено друг с другом. Что такое «китаб»? От слова «яктубу», «писать». Поэтому, когда тебе говорят «китаб», то есть то, в чем есть какие-то надписи, то, в чем есть что-то написанное. А также «китаб» содержит в себе другой смысл в арабском языке, то, что соединено друг с другом. Поэтому про военный отряд говорят «катиба». Почему? Потому что один солдат идет за другим, один военный идет за вторым. Подобно тому, как в книге одна страничка идет за другой. Видишь, слово «китаб» в арабском языке содержит в себе два смысла. «Мауа мактуб» – то, что написано, то есть то, что содержит в себе надписи или какие-то записи, или какое-то письмо. И второе значение – «мактуб яани мадмум» – то, в чем есть что-то, одно присоединенное ко второму, третье присоединенное к следующему и так далее. Поэтому, говорит, когда человек истолковывает слово «китаб» словом «Кур'ан», происходит что? Лишь приблизительное понимание смысла. Потому что Кур'ан это совсем другое значение несет в арабском языке. Оно не несет значение, содержащее в себе что-то написанное или содержащее в себе что-то соединенное друг к другу. Говорит «Маля ятадаммануху лафзуль Кур'ан». Видишь, слово «китаб» несет такие смыслы, которые не содержатся в слове «Кур'ан». «Минкоунихи макруан». Потому что Кур'ан в основе своей. А слово «кираа» – «читать». Кур'ан – это то, что читается. В отличие от слова «китаб». Потому что «китаб» происходит от слова «яктабу» – «писать». «Китаб» – то, что написано. А «Кур'ан» – то, что читается. «Музгаран бадьен». «Кур'ан» – это то, что читается. «Музгаран бадьен». То есть, явно видно. То есть, когда это чтение произносится громко. Тогда данный объект называется «Кур'ан». Читаемый объект. То есть, если ты берешь какую-то книгу и читаешь ее лишь глазами, читаешь ее про себя, про нее полноценно в арабском языке не говорят «Кур'ан», то, что читается. Потому что не читаешь его вслух. Но если ты берешь какую-то книгу и читаешь ее вслух, то про нее можно сказать «Кур'ан» в языковом значении. То есть, тот объект, который читается и произносится вслух. Видишь, «фазиль фурух мауджудатун фил Кур'ан». Эти различия имеются в двух словах, в слове «Кур'ан» и в слове «Китаб», между двумя словами, между словами «Кур'ан» и между словами «Аль-Китаб». «Фаидакаля ахадухум». Поэтому, теперь другой пример приводит шейхул-Ислам ибн Таймия. Говорит, если кто-то скажет «Антубсаля», Айтухбаса, то есть приходит слово тубсаля в арабском, слово тубсаля в одном из аятов Корана. Всевышний Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Вазаккир бихи, ан тубсаля нафсум бима касабат». И напоминай им, для того, чтобы душа не оказалась заложницей того, что она приобрела. Слово тубсаля на русский язык можно перевести как «оказаться заложницей». Говорит Всевышний Аллах Субхану ва Тааля, предупреждай их, напоминай им, чтобы напоминание принесло им пользу, и они начали совершать дела, и не оказалось так, что они придут в судный день с дурными делами, и их душа окажется заложницей своих дурных дел. Что значит заложница? То есть тот предмет, который находится в залоге у кого-то, ты не можешь его вытащить, пока не отдашь то, что ты у него забрал. То есть что такое залог? Когда ты нуждаешься в деньгах, приходишь к человеку, у которого есть деньги, берешь у него деньги и в залог оставляешь что-либо свое, для того, чтобы у этого человека была какая-то гарантия, что ты вернешь ему его деньги в дальнейшем. Теперь вопрос. Этот залог ты можешь забрать или не можешь? Ты его можешь забрать только в том случае у этого человека, если ты отдашь ему и вернешь ему его деньги. То же самое Всевышний Аллах Субхану ва Тааля использует здесь слово тубсаля, то есть оставаться в заложницах. Почему? Потому что человек, когда совершает дурные дела, он как бы отдает свою душу Всевышнему Аллаху Субхану ва Тааля. И он не сможет свою душу от наказания Всевышнего Аллаха забрать и освободить, пока не придет с добрыми делами, которые искупят его дурные дела. Поэтому Всевышний говорит: «Вазаккир бихи», и напоминай им, «Антубасаля нафсум бима касабат», чтобы не оказалось так, что их душа окажется заложницей того, что они приобрели. Значит, видишь, некоторые из муфассиров пришли и решили сделать тафсир слова «тубсаля». «Тубсаля», то есть оставаться в заложницах. И сказали «Ай тухбаса», то есть «тухбаса», то есть она останется в заключении, она останется в заперти. «Вакалял ахарун», а некоторые сказали «туртагана», она останется как бы в залоге. То есть пришли два человека, два муфассира, один истолковал слово «тубсаля» словом «тухбаса», останется в заключении, останется в заперти, а второй пришел и сказал «туртагана», слово «рахнун», «рахн» — это залог. Сказал «останется в залоге у Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля». «Ванахва залика лам якун мин ихтиляфи табар». И тому подобное, говорит, разъяснение. Если кто-то из муфассиров приходит и разъясняет одно и то же слово различными словами, которые приближают примерное понимание этого слова для того, кто слушает, то, говорит, это не является разногласием от табат, разногласием полного противоречия. Но является разногласием чего? Разногласием разновидности, не истинным разногласием. «Уэнкан аль-махбус, кад якуну муртаганан, ва кад ля якун». Говорит, вместе с тем, что махбус, тот, который находится в заперти и находится в заключении, не обязательно то, что он, говорит, находится в залоге. Он может быть из тех, которые находятся в залоге, а может быть из тех, которые не находятся в залоге. То есть какой-то предмет, допустим, заперт в какой-то комнате. Мы говорим, каждый предмет, который находится в залоге, он заперт. Но не каждый предмет, который заперт, находится в залоге. Какой-то предмет может быть заперт, но он не находится в залоге ни у кого. Но просто находится в этом здании, и ты не можешь его взять, и не можешь его вытащить оттуда. Поэтому шейх аль-Ислам говорит, слово «быть в заключении в заперти» не обязательно несет за собой значение «рахн» – «быть» или «находиться в залоге». Поэтому, говорит, эти разъяснения являются лишь примерными, приблизительными разъяснениями, что не является настоящим истинным разногласием. «Идхада такрибун лильмана камата каддам», потому что все это лишь попытка приблизить тебе смысл и понимание этого слова, как мы уже говорили ранее. Говорит далее шейх аль-Ислам ибн Таймия: «Ва джамуу ибарати ас-саляф фи мисли хаза нафиун джиддан». Поэтому говорит, собирать различные фразы праведных предшественников относительно определенного слова является очень полезным. То есть смотри, допустим, пришел какой-то аят в Коране, в нем используется какое-то слово, смысл которого тебе непонятен. Для того, чтобы понять смысл этого слова, что нужно сделать? Нужно посмотреть не просто на слово одного из саляфов, который это слово истолковал. Потому что этот праведный предшественник, этот муфассир, истолкует это слово другим словом лишь и приведет этим самым лишь часть его смысла. Лишь один из оттенков его смысла. Правильно или нет? А если ты, говорит, соберешь все слова саляфов, 5-6 разъяснений одного и того же слова, ты увидишь разные смыслы, которые в этом слове содержатся. Один истолковывает это слово с одного смысла, другой пытается выделить в этом слове другой оттенок, третий истолковывает это слово с другой стороны. И когда ты соберешь все эти истолкования, все эти слова праведных предшественников, это приведет тебя к чему? То, что ты более ярко и более полноценно поймешь смысл того слова, которое находится в данном аяте. Но если ты возьмешь только одно истолкование, одного из муфассиров, то твое понимание этого слова будет каким? Будет неполноценным. Лишь однобоким, лишь с одной стороны, лишь с одного оттенка. Теперь здесь можете у себя записать то, что собирание слов праведных предшественников относительно отдельных слов, которые содержатся в Коране, или отдельных аятов, которые имеются в Коране, наилучшим образом произведено в тафсире Ибн Джарира ат-Табари. То есть Ибн Джарир ат-Табари что сделал? Приводит какой-то аят, потом говорит такое-то слово, о нем сказал Ибн Аббас так-то, о нем сказал Ибн Масуд так-то, о нем сказал Али ибн Аби Талиб так-то, или Ата ибн Аби Рабах, или Патада, или Муджахид сказал так-то, и приводят разные слова, относительно чего, относительно конкретных определенных слов. И причем приводят все эти мнения этих муфассиров первых времен с иснадами до них. Что касается Ибн Касира, то тафсир Ибн Касира, это о нем можно сказать, то есть грубо говоря, тафсир Ибн Касира является кратким тафсиром Ибн Джарира ат-Табари. Он приводит все эти же мнения, говорит, Муджахид сказал так-то, Катада сказал так-то, Ата Ибн Аби Рабах сказал так-то, но уже без иснадов. Значит, разница между тафсиром Ибн Джарира ат-Табари и разница между тафсиром Ибн Касира в чем? В том, что Ибн Джарира ат-Табари приводит слова праведных предшественников с иснадами, а Ибн Касир приводит эти же самые слова, но уже удаляет иснады. То есть получается, что тафсир Ибн Касира — это как бы сокращенный тафсир Ибн Джарира ат-Табари. Это, иншаллах, понятно. Таиб говорит: «Фаинна маджмуа ибаратихим адаллю аля аль-максуд мин ибаратин ау ибаратейн». Говорит шейх ислам Ибн Таймия, потому что если ты соберешь все мнения праведных предшественников относительно тафсира какого-то слова, то это адаллю аляль-максуд раскроет тебе смысл этого слова более полноценно, мин ибара ау ибаратейн, нежели если ты посмотришь на слово лишь одного муфассира или на слово двух муфассиров. Вама агаза фалабудда мин ихтиляф. И говорит, вместе со всем этим, то есть, смотри, шейх ислам Ибн Таймия хочет тебе что сказать теперь? Теперь я тебе привел все причины или все виды разногласий, разновидностей. Я привел тебе все причины, почему может возникнуть разногласие среди муфассиров относительно определенных аятов и относительно определенных слов из того вида разногласий, которое называется разногласием разновидности. Говорит, если ты понял, что большинство разногласий у праведных предшественников в тафсире из этого вида, то есть из вида не настоящего разногласия, а лишь разногласия разновидности, то знай, маагаза фалабудда мин ихтиляф. Вместе со всем этим, все равно непременно, чтобы присутствовал в тафсире саляфов ихтиляфун мухаккак, настоящее, истинное разногласие. Бейнаху, между ними, камаюджаду мислю залика филяхкам. Так же, как присутствует между ними разногласие в вопросах постановлений шариата, то есть в вопросах фикха. То есть шейху ислам Ибн Таймия, что хочет сказать, то что есть и можно условно разделить религию на две части, на разъяснение аятов и на разъяснение вопросов фикха. Например, является ли такое-то деяние обязательным в намазе, или оно является ли желательным? Это что такое? Это уже не тафсир. Это изучение вопросов фикха, исламского права, то, что называется по-современному. Так вот, шейх ислам Ибн Таймия говорит, то, что среди праведных предшественников было много разногласий относительно вопросов фикха. Ибн Аббас говорил, это ваджиб. Допустим, Али ибн Аби Талиб говорил, это разрешено, не ваджиб, лишь желательно, например. Или вообще является мубах, просто разрешенным. Кто-то говорил, это запрещено, а кто-то говорил, это нежелательно. Кто-то говорил, это узаконено, а кто-то говорил, неузаконено. Относительно определенных постановлений шариата. Это является чем? Разногласием среди праведных предшественников относительно вопросов фикха. Говорит шейх ислам Ибн Таймия, так же, как у них есть вот это вот разногласие, так же, говорит, у праведных предшественников есть разногласие в тафсире, которое является уже не просто разногласием разновидности, а истинным настоящим разногласием. Но можете у себя подписать то, что разногласие в тафсире у саляфов, подавляющее его большинство, это разногласие разновидности. И небольшая его часть, это разногласие противоречия. А что касается вопросов фикха, то наоборот. Большинство разногласий праведных предшественников в вопросах фикха является каким разногласием? Разногласием истинным, разногласием противоречия. И небольшая его часть является разногласием разновидности. Почему так, брат? Потому что тафсир заключается в чем? В разъяснении определенных слов, его оттенков, смыслов, его окраски и тому подобное. Что касается фикха, то здесь уже нет такого, что кто-то разъясняет какие-то отдельные слова и так далее. Но здесь приходит постановление. Либо запрещено, либо разрешено. Либо узаконено, либо неузаконено. Поэтому, если присутствует разногласие в вопросах фикха, оно чаще всего является разногласием истинным. Разногласием чего? Разногласием противоречия. Таиб говорит... وَنَحْنُ نَعْلَمُ أَنَّ عَامَّةَ مَا يُضْطَرُّ إِلَيْهِ عُمُومَ النَّاسِ مِنَ الْإِخْتِلَافِ معلوم بل متواتر عند العامة أو الخاصة. Теперь шейх ислам Ибн Таймия также указывает на один важный момент. Говорит, вместе с этим мы знаем, что большинство тех вопросов, в которых особенно нуждаются люди или большинство людей, разногласие в них, говорит, является каким? Является отсутствующим. Наоборот, ответ в этом вопросе известен либо всем, либо большинству людей. كما في عادة الصلوات, как, например, относительно количества намазов. ومقادير ركوعها, и того, сколько ракаатов в каждом намазе. وَمَوَقِتِهَا, и в какое время каждый намаз совершается. وَفَرَائِدِ الزَّكَا وَنُصُبِهَا, и то, с чего выплачивается закат, и в каком количестве этот закат выплачивается. ватаин шахри рамадан, и когда наступает месяц рамадан, вот таваф, валукуф, варамиль джимар, вальмалакит, а также вопрос обхода вокруг Кабы и стояние на арафате, аль-вукуф, а также кидание камней, то есть на столбы, как один из обрядов хаджа, вальмалакит, а также определение времен различных видов поклонения, вагайри залика, говорит, и подобные вопросы, в которых нуждается большая часть общины или нуждаются все люди, говорит, в этих вопросах обычно разногласий нет. То есть шейх ислам Итамия хочет указать ей на какой полезный момент. Говорит, также всю религию можно условно разделить на те вопросы, которые встречаются в жизни каждого человека часто. Вопросы намаза, вопросы малого омовения, вопросы совершения хаджа, выплаты заката, держания уразы. То есть встречаются очень часто в жизни. Говорит, и вопросы, которые встречаются в жизни людей редко. То есть, например, вопрос, если у человека три руки, то должен ли он мыть во время малого омовения все три руки или достаточно ему помыть две руки? Говорит, вот в таких вопросах, которые происходят в жизни человека редко, может возникать истинное противоречие и разногласие между салифами. А те вопросы, которые происходят в жизни человека, в жизни всех людей часто, и все люди нуждаются в этих вопросах, Всевышний Аллах Субхану ва Тааля сделал так, что чаще всего в этих вопросах нет разногласий. И чаще всего в этих вопросах есть единогласное мнение. И привел пример на что? Допустим, вопрос, сколько намазов в день необходимо читать? Всем известно, что намазов в день 5. Также вопрос, сколько ракаатов, например, в намазе фаджр. Все знают, что в намазе фаджр 2 раката. Сколько ракаатов в намазе зухр? Говорит, этот вопрос касается всех или не всех? Говорит, касается всю общину. Поэтому Всевышний Аллах Субхану ва Тааля сделал так, что в этом вопросе нет разногласий. И все знают, что намаз зухр состоит из 4 ракаатов. Говорит, а те разногласия, большая их часть, которая присутствует у праведных предшественников, в вопросах фикха, она касается чего? Она касается тех вопросов, которые случаются в жизни людей редко. Или встречаются у одного человека, и не встречаются у 20. Это из милости Аллаха Субхану ва Тааля к людям. Говорит, ثم اختلاف الصحابة في الجد والإخوة وفي المشركة. Так же, как, например, произошло разногласие между сподвижниками в вопросе аль-джад валь-ихва, дед и братья. Что такое вопрос дед и братья? Это один из вопросов фараид, один из вопросов науки наследства. То есть, если человек скончался и оставил после себя своего деда и братьев, как делить между ними наследство? Произошло разногласие среди сподвижников. То есть, можно ли сказать, что дед аннулирует братьев и забирает все имущество, подобно тому, как делает отец, или братья тоже имеют на долю из наследства. Потому что известно, что если человек умирает и оставляет после себя отца и братьев, то все наследство забирает отец. Братьям ничего не остается. Почему? Потому что отец более предпочтителен и более ближе к умершему, нежели его братья. И он перекрывает братьев и забирает все имущество. И возник вопрос, а если остался не отец, а дед? Можно ли сказать, что дед на уровне отца и тоже перекрывает братьев и забирает все имущество? Или все-таки нужно указать на то, что дед не таков по силе, как отец, и он не может перекрыть братьев? Вот относительно этого вопроса произошло разногласие среди сподвижников. Шейх ислам Итамия зачем этот пример привел? Для того, чтобы показать, что вопрос деда и братьев – это вопрос редкий, который встречается в жизни людей редко. Редко так бывает, что человек умирает и оставляет деда, и оставляет братьев. Такое, говорит, бывает редко. Поэтому, говорит, в таких вопросах могут быть разногласия, противоречия среди сподвижников. Но чтобы приходил вопрос, в котором люди сильно нуждаются, и в нем было такое разногласие, говорит, такого редко. Такое в шариате редко. Также вопрос аль-мушаррака. Вопрос аль-мушаррака, то есть, когда человек умирает и оставляет после себя брата по матери и оставляет после себя родных братьев. Здесь возникло также разногласие. Почему? Потому что в Коране Всевышний Аллах Субхану ва Тааля выделил брату по матери конкретную определенную долю, а родным братьям доля конкретная не выделяет. Но они забирают все, что остается после тех, кому выделена конкретная доля. То есть, допустим, у тебя стало 100% наследства. Половина отдается тому-то, шестая часть отдается тому-то. И когда закончатся те люди, те группы людей, которым выделена в шариате определенная часть наследства, потом все, что осталось после них, распределяется по тем людям, которым определенная часть наследства не выделена в шариате. Так вот, возникло разногласие. Если человек умер и оставил после себя брата по матери и родных братьев. Известно, что брату по матери в Коране остается определенная доля, а все, что останется после, достается родным братьям. Теперь возник вопрос, который называется мушаррака. Что такое мушаррака? Это когда остается наследство только столько, сколько достаточно брату по матери. Если он заберет свою обязательную долю, то родным братьям ничего не остается. Здесь возникло разногласие среди сподвижников. Как так может быть, что брат по матери заберет все, а родной брат, который ближе к умершему и который больше прав имеет в отношении к умершему, им не остается ничего. Поэтому некоторые из сподвижников сказали «биль иштирак», сказали этот вопрос «мушаррака». А слово «иштирак» мы должны объединить и брата по матери, и родных братьев, и дать им поровну. То есть, чтобы не остались родные братья без наследства. Для чего мы этот вопрос не будем сейчас подробно разбирать, суть не в этом. Но суть в том, что такие ситуации происходят в жизни людей редко. Поэтому у сподвижников могли возникать разногласия в подобных вопросах. И разногласия это уже является не просто разногласием разновидности, а является разногласием противоречия. Потому что кто-то из них сказал, все забирает брат по матери, а кто-то из них сказал, нет, необходимо поделить имущество и брату по матери дать, и родным братьям тоже необходимо выделить. Это вопрос, который называется Аль-Мушаррака, один из вопросов чего? Науки наследства. Ванахру залик, и тому подобные вопросы. Ла юджибу райбан фи джумгур масаиль аль-фарайд. Говорит, то, что присутствуют вот такие отдельные вопросы в науке наследства, в которых есть разногласия, говорит, это не приводит тебя к волнению относительно большинства вопросов фарайд, большинства вопросов наследства. Баль ма яхтаджу илейхи амматун нас хуа амудун насаб мин аль-аба валь-абна. Но говорит, те вопросы наследства, в которых нуждается большинство людей, они четко разъяснены в Коране и в Сунне, и среди них, и относительно них, точнее, нет разногласий. Как, например, амудун насаб, то есть родовой столб человека из отца и детей. Валькаляля, или когда человек умирает, не оставляет ни детей, ни родителей. Миналь их валь ахават, но оставляет только братьев или сестер. Вамин нисаи им калязвач, или женщины, как, например, жены. Фаиннала анзаля филь фарайд саляса аят муфассала. То относительно всех этих вопросов, Всевышний Аллах Субхану ва Тааля эти вопросы разъяснил четко, ниспослав три четких аята относительно этого. То есть шейхуль ислам Ибн Таймия говорит, смотри, большинство людей в вопросах наследства нуждаются в познании каких вопросов? Что делать с вертикальным столбом, то есть с родителями и с детьми, то, что выше тебя и то, что ниже тебя, что делать с женщинами, имеется в виду с женами, и что делать с хаваши, то есть что делать с тем, что приходит к тебе сбоку, то есть твоих братьев и твоих сестер. Что делать с ними, в этом нуждается каждый человек. Потому что каждый человек умирает и оставляет после себя наследство. И чаще всего человек оставляет после себя либо родителей, либо детей, либо сестер-братьев, либо жену. Если умерла женщина, оставляет мужа. Говорит, раз в этих вопросах нуждаются все люди, то Всевышний Аллах Субхану ва Тааля разъяснил этот вопрос четко, ниспослав три конкретных аята в своей книге, то есть суре Ан-Ниса. Говорит, видишь, «Закара филь уля аль-усуль валь-фуру». В первом аяте он упомянул усуль, основы человека, валь-фуру и ответвление человека. Основа – это его родители, мать, отец, бабушка, дедушка. Ответвление – это его дети, сын, дочь, внук, внучка и так далее. «Ва фисане аль-хашия, аль-ляти тарису бильфарды каззауджейни ва валядин ум». А также то, что приходит с боков человека из каззауджейни, как жена или муж, или валядин ум. Или валядин ум, то есть брат или сестра по матери. В офисалиса, а в третьем аяте упомянул аль-хашия, то, что приходит с боков аль-вариса бит-тавсиб, из тех людей, которые берут наследство бит-тавсиб, то есть без определенной конкретной доли, которая была бы выделена ему в шариате, вагум аль-иху али-абавейни ау-ли-аб. А здесь уже имеется в виду братья по отцу и по матери, или братья просто по отцу. То есть все эти вопросы, которые часто встречаются в жизни людей, Всевышний Аллах Субхану ва Тааля четко разъяснил в этих аятах. Эти аяты мы подробно не разбираем, эти вопросы подробно не освещаем. Почему? Потому что это уже вопросы науки наследства. И когда отдельно будем науку наследства проходить, разберем эти вопросы подробно, и они станут, иншаллах, ясны и понятны. Говорит, «Ваичтимау льджат валь ихва надир». Видишь, а такая история, чтобы после смерти человека остался дед и остались братья, это, говорит, редкая история. «Валихада лам яка фил ислам илля баада маути наби саллаллаху алейхи ва саллям». Поэтому, говорит, такая ситуация не случилась в исламе, кроме как после смерти пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. То есть посланник Аллаха 23 года совершал призыв, и за 23 года ни разу такая ситуация в его жизни не случилось. Почему? Это указывает на то, что подобная ситуация является редкой в исламе. И шейх ислам Ибн Таймия зачем все это приводит? Чтобы показать. То, что хоть и присутствует разногласие, противоречие среди сподвижников, как в фикхе, так и в тафсире, и больше этого в фикхе, нежели в тафсире. Но, говорит, это разногласие, противоречие чаще всего не вредит и не несет за собой большого вреда. Почему? Потому что оно чаще всего касается редких вопросов в жизни человека, которые в жизни человека встречаются редко. И последний абзац шейх ислам Ибн Таймия приводит в нем причины разногласия, противоречия. То есть все, что было до этого, из тех уроков, которые мы проходили ранее, большинство этого шейх ислам Ибн Таймия разъяснял причины, почему может произойти разногласие, разновидность. И в этом небольшом маленьком абзаце шейх ислам Ибн Таймия кратко приводит те причины, которые приводят к чему? К разногласию, противоречию, к истинному разногласию. Говорит, «Валихтиляфу кад якуну лихафа и далиль». Разногласие, говорит, может возникнуть, имеется в виду разногласие, противоречие, потому что кто-то имеет перед собой далиль, но не может понять, что это является доводом в данном вопросе. Потому что этот далиль является нечетким доводом в вопросе, а лишь каким? Лишь скрытым. То есть, допустим, смотри, например, человек прочитал какой-то аят или прочитал какой-то хадис, знает о нем, помнит о нем, но проблема в чем? Что он не догадывается, что этот аят или что этот хадис является чем? Является доводом в каком-то конкретном вопросе. В каком смысле? То есть, допустим, смотри, приведем пример. Если мы говорим, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, в одном из своих хадисов указал, сказал, «Ат-тасбиху лин-ниса, ват-тасбиху лир-риджаль». Хлопать в ладоши, этим занимается женщина, а мужчина говорит «Субханаллах». То есть, в каком смысле, в каком случае, если имам ошибся в намазе, чтобы его поправить, мужчины говорят как? Произносят громко слово «Субханаллах». А женщины такого слова не произносят, но хлопают в ладоши. Из этого некоторые из ученых взяли что? Что разговор постороннего мужчины с посторонней женщиной является запретным без нужды. То есть, если к этому есть нужда, это разрешено, потому что голос женщины не является ауратом. Но если в этом нет никакой нужды, то это является как минимум нежелательным. Откуда они это взяли? Они взяли это из этого хадиса. Сказали, раз пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, женщинам не разрешил произносить фразу «Субханаллах» громко в намазе для исправления имама, это говорит о том, что мужчинам без нужды не нужно слышать или слушать голос посторонних женщин. Поэтому пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, узаконил для них что? Узаконил для них хлопать в ладоши. Нам. Отсюда ученые взяли и сказали, раз такое даже в намазе, тем более, когда есть нужда исправить имама, сказали, тем более, посторонний мужчина не должен слушать голоса посторонней женщины вне намаза. Видишь, это является доводом в этом вопросе или нет? Этот хадис является доводом в этом вопросе. Но он является доводом «Лейса влагер, лякин на ухапи». Это не явный довод в этом вопросе, но он какой? Скрытый довод. То есть, не все могут догадаться, что из этого хадиса можно взять такое постановление. Кто-то до этого догадывается, а кто-то до этого нет. Соответственно, раз кто-то не догадался до этого, а кто-то догадался, происходит разногласие, противоречие. Кто-то говорит, мужчина посторонний может слушать голос посторонней женщины без нужды. А кто-то говорит, этого делать не нужно, это запрещено или это нежелательно. Произошло разногласие, противоречие из-за чего? Из-за того, что кто-то догадался, что определенный хадис является доводом в этом вопросе, а кто-то до этого не догадался. Видишь, Шейхуль-Ислам сейчас что делает? Приводит тебе различные причины. По каким причинам возникает разногласие, противоречие? Вот это первая причина. Какая причина? Хафа-ут-далиль. Скрытость определенного довода. Говорит дальше. Ау-лю-зу-гу-лин-ангу. Или если кто-то забыл довод в каком-то вопросе. Допустим, у двоих людей спрашивают. Приходят к тебе и говорят, какое постановление в этом вопросе? Ты говоришь, это яджуз, это разрешено. Приходят ко второму, теперь к тебе приходят и говорят, какое постановление в этом вопросе? Ты говоришь, это харам, потому что Аллах сказал, или потому что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, так-то сказал. Почему произошло разногласие? Один говорит, разрешено, а другой говорит, запрещено. Потому что первый, который говорит, разрешено, забыл довод. Он его помнил, он его читал, он его заучивал когда-то, но когда ему задали вопрос, он не вспомнил об этом доводе. Вопрос. Разница есть между этими двумя причинами, между первой и второй? Есть. Первая причина какая? Хафа-ут-далиль. Человек знает довод, помнит его, но не понимает, что этот хадис является доводом по этому вопросу. А в данном, во втором случае, человек знает довод, выучивал его когда-то, но в данном случае забыл про него и не вспомнил его. Поэтому дал противоречивый ответ. Тоже является чем? Причиной возникновения противоречий в общине. «Вахад якуну ли адами самаихи». Третья причина, почему возникает разногласие, противоречие, потому что человек... Адам Самайи вообще никогда не слышал этого хадиса. Не только не помнит его, не только не понимает, что этот хадис является доводом, но вообще этого хадиса не знает и никогда его не слышал, и никогда его не читал. Соответственно, дает ответ в каком-то вопросе неправильный. Почему? Потому что не знает о доводе в этом вопросе. Это третья причина. Говорит, «Вакад якуну лильгалаты фифахми нас». Четвертая причина, то, что человек может ошибиться в понимании какого-то контекста. Смотри, знает этот контекст, выучил его, помнит его на данный момент, но неправильно его понимает. Понимает его не так, как его нужно понимать. А другой человек понимает его правильно. Соответственно, один дает один ответ, второй дает другой ответ. Происходит разногласие, противоречие. «Вакад якуну ли иътикади муаридин раджихин». А может быть, пятая причина разногласия, противоречия, что человек знает довод, понимает, что этот хадис является доводом в этом вопросе, помнит его, правильно его понимает, но дает неправильный ответ. Почему? Потому что думает, что присутствует другой какой-то довод, который противоречит этому доводу. И нужно дать ответ в соответствии со вторым доводом. То есть, у него два аята, один противоречит другому. И он, собирая их, неправильно их собирает и дает неправильный ответ. Вместе с тем, что этот довод знает, довод помнит, знает, что это является доводом в этом вопросе и тому подобное. Как если встречаются два хадиса. В одном хадисе сказано, вам запрещено посещать могилы. В другом хадисе сказано, я запрещал вам посещать могилы, а теперь посещайте их. Человек знает хадис о том, что пророк запретил посещать могилы, помнит его, знает, что этот хадис является доводом в вопросе, но зная то, что есть. Второй довод, который указывает на аннулирование этого хадиса, что раньше я вам запрещал, а теперь я вам разрешаю, он дает ответ о том, что посещать могилы является разрешенным. А второй человек не знает этого противоречивого контекста, о том, что это стало разрешенным после запрещенного, и, соответственно, остается на ответе о том, что это запрещено. И происходит разногласие, противоречие. Говорит Фальмаксуду Гуна, и цель всего этого у нас здесь, «Ат-тарифу биджума лиль-амр дуна тафасилихи». Это указать тебе на некоторые из причин, разногласия, противоречия, нет у нас цели разъяснить все эти причины. И может у себя последнее что отметить, то что у шейху ислама ибн Таймии есть отдельная книга, которая называется «Рафуль малям аниль аиммати алям», то есть поднятие, порицание известных имамов. То есть почему среди них происходили разногласия. Шейху ислама ибн Таймии приводит в этой своей книге подробно все причины, которые могут привести к разногласиям, противоречиям между имамами. И разъясняет их в подробном виде. А здесь, в данной книге, «Мукаддима фи усули тафсир», он привел эти причины лишь в кратком виде, указав на них кратко, то есть мимоходом. И также у шейха Ибн Усаймина есть книга подобная, или разбирающая также подобные вопросы, называется «Ихтиляфу уляма ва маукифуна минху», то есть разногласия ученых и наша позиция относительно этого разногласия. Поэтому на этом мы закончили этот первый большой раздел книги, и со следующего урока будем разбирать следующий раздел. Субханакаллаху ва бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфируллаху ва атубу илейх.